Санти представляет серию проповедей «Сотвори себе кумира». Часть восьмая. Идол чревоугодия. Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Мы сейчас посмотрим, какую огромную роль проблема чревоугодия играет в жизни людей и в жизни общества в целом. Чревоугодие, если буквально перевести это слово, чаще всего его истолковывают как чрезмерное пристрастие к вкусной и обильной пище. Но мы будем использовать это слово здесь немножечко в более широком смысле. Не только по отношению к еде, а по отношению пристрастия к отдыху, к развлечениям, к удовольствиям. Различные, я так их называю, основные инстинкты, которые есть в человеческом теле. Они есть у человека. И в какой-то сфере или в какой-то точке эти основные инстинкты становятся идолом. То есть они берут контроль над жизнью человека и изменяют ее жизнь или делают ее сложной. Когда мы говорим о чревоугодии, я хотел бы начать с вопроса. Подумайте, пожалуйста, о себе сначала. Какую роль в вашей собственной жизни играет желание поесть, отдохнуть, развлечься, это то же самое в этом же самом ряду, желание получать какие-то удовольствия. Попробуйте составить для себя общую картинку, чтобы вы имели представление для самих себя. И потом мы будем шаг за шагом исследовать этот текст и посмотрим на то, как Библия оценивает каждого из нас. Основным нашим текстом сегодня будет послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 17 по 21 стихи. Апостол Павел в этом послании говорит удивительнейшие вещи. Вся третья глава, если вы хорошо помните, она посвящена Евангелию. Она посвящена Евангелию благодати. Если помните, в самом начале апостол Павел предупреждает и говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. То есть он предупреждает об опасности уповать на самоправедность. И вот там он подчеркивает одну такую деталь, что вот эти люди, они на плоть надеются. И потом он достаточно много говорит, мы будем сегодня еще читать эти тексты 7 стиха и дальше. Он говорит о том, чем он живет. Он говорит, я живу Христом, я все почел счетою, я не дорожу своей жизнью, я посвятил все свое время, всего себя, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И вот в контексте Евангелия апостол Павел приходит к этой точке, когда он конкретно упоминает и конкретно учит. Он говорит, что отношение людей к Евангелию в огромной степени определяет их отношение к разного рода основным физиологическим инстинктам. Давайте мы прочитаем эти стихи, и мы поймем, о чем здесь идет речь. С 17 стиха мы будем читать послание к филиппийцам, 3 глава. «Подражайте, братья, мне». И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Проблема этих людей, самая первая, заключалась в том, что чревоугодие становится для них смыслом жизни. Это становится главной целью. Это то, для чего они живут. Это то, ради чего все, ради чего работают, ради чего детей растят, ради чего все остальное происходит в их жизни. Иисус Христос однажды говорил о подобном человеке, человеке с подобной реакцией в Евангелии от Луки, 12 глава. Он рассказывает так об этом существенном недостатке человека, грехе. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. И посмотрите дальше. Покойся, ешь, пей, веселись. Вот это финальная точка, для чего человек живет. Вот это то, куда его устремления приходят. Да, он работает, да, он что-то делает. Но для чего? Для того, чтобы насладиться, для того, чтобы получить удовольствие. Иисус Христос продолжает и говорит в 20 стихе, но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется все, что ты заготовил?» Опасность заключается в том, что все вот эти ценности, как и все другие ценности вне Бога, они никогда не могут удовлетворить человека. Человек ими не может насытиться, как человек не может напиться соленой водой, морской водой. Ему кажется, что нужно больше, но чем больше он получает, тем больше у него возникает. Очень много верующих людей сегодня живут подобным менталитетом, живут с подобным устремлением. Для них Иисус Христос, вера, Библия становится всего лишь навсего инструментом, при помощи которого они хотят получить больше удовольствия, вкуснее пищу, больше каких-то развлечений, больше комфорта, больше отдыха и так далее. Они видят даже в церкви, даже в Иисусе Христе инструмент, который все равно ту же самую цель, о которой они мечтают, помогает им достигать. У Стивена Чарнок есть такой богослов, замечательный писатель, он написал удивительнейшую книгу «Существование и атрибуты Бога». Он написал в этой книге замечательную цитату, которую я решил привести сегодня здесь. «Когда мы считаем, что мы должны быть удовлетворены, вместо того, чтобы Бог был прославлен, мы ставим Бога ниже себя, как будто Он был сделан для нас, а не мы для Него». Не существует большего богохульства, чем использовать Бога как нашего слугу. И нет худшего места для этого, чем сфера поклонения, когда мы сами, а не Бог, становимся конечной целью поклонения. Такое отношение к Богу практически опускает его ниже наших собственных прихотей, наших собственных желаний. И как я уже сказал, в связи с тем, что эти желания естественны, очень часто мы находимся в возможной оправдании такого отношения. Итак, это первая проблема. Чревоугодие занимает место Бога, и первое, в чем это выражено, в том, что оно становится смыслом нашей жизни. Вторая проблема – чревоугодие управляет жизнью. Оно практически берет пункт контроля, вот этот штаб управления, центр управления нашими действиями, то есть наши желания, наши похоти, наши страсти, наше желание к удобству, к хорошей пище, к хорошему здоровью, к благополучию вот такому, оно становится, занимает центральное место и становится контролирующей силой. В той ситуации, когда люди не получают ожидаемого уровня, тогда, когда им не удается достичь того уровня комфорта, они начинают роптать, недовольствовать против всех, против мамы с папой, что мало денег дали, против системы политической, что не дают заработать, против налоговой системы, против самого Бога. И мы это очень часто видим, когда люди попадают под контроль, им надо получить. И ради того, чтобы получить, мы можем видеть это у маленьких детей, ему надо эта конфета, и ради этой конфеты он будет биться о пол. Это проблема, с которой мы часто сталкиваемся. Эту проблему мы видим на более серьезном уровне у взрослых. Это проблема, о которой мы читаем на страницах Священного Писания в истории израильского народа. После того, когда Бог вывел народ израильский из Египта, они были рабами, они каждый день испытывали жесточайшее давление, их сыновей убивали. Всех, кто работал, били плетьми, заставляли делать столько, сколько они никогда не могли сделать. Жесточайшие условия. И вот Бог в результате серии чудесных явлений делает немыслимое. Народ, который был рабом, был освобожден таким удивительнейшим образом. Бог вывел этот народ шел по пустыне, Бог снабжал его манной, сверхъестественной пищей каждый день. Послушайте, что они говорят, эти люди. Числа 11 глава, 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет семейства своих, каждую дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господи. И прискорбно было для Моисея. Оказывается, проблемы с меню иногда могут привести к гневу Господню. Вам не приходилось слышать, масло здесь не такое, и хлеба настоящего нет. Народ израильский попал под Божий гнев только из-за того, что они хотели расширить меню. Они забыли, что Бог сделал. Они забыли, что Он вывел их из рабства. Они забыли о серии чудес, они забыли о том, как вот эти люди, которые гнались за ними чудодейственной силой, были остановлены и погребены вот там в море. Они очень быстро забыли. Почему? Потому что их Бог – чрево. Потому что вот кому они поклоняются, вот кто определяет суть их жизни, вот кто контролирует то, что они делают. Вот почему апостол Павел пишет, 19 стих, «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме». Они мыслят о земном. Итак, это вторая проблема. Чревоугодие управляет жизнью. Следующий вопрос, почему чревоугодие опасно. Чревоугодие отвлекает от главного. Даже тогда, когда люди не находятся под контролем чревоугодия, даже тогда, когда они способны контролировать свои желания, очень часто люди попадают в ситуацию, когда постепенно приоритетность еды, отдыха и удовольствий получает больший вес, чем все остальное. Это очень хорошо показано в истории Марии и Марфы, если вы помните. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха мы прочитаем. «Продолжение пути их, пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая сидела у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал же ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Очень интересно, я слышал даже пасторов, диаконов, слышал поварих разных, которые оправдывали, говорили: Мария-то Мария, без Марфы не обойтись. Куда ни деться, все равно кушать хочется. Заметьте, проблема здесь не в том, что Марфа готовила кушать. Посмотрите, в чем проблема Марфы. В том, что то, что она делала, вытеснило главное. Посмотрите, здесь, во-первых, написано, Марфа заботилась о большом угощении. Второе, Иисус Христос говорит ей в ответ: Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Не нужно много. Я помню, друзья, замечательные общения, которые у нас были, чай, хлеб и варенье. И замечательное общение, и на столе больше ничего не было. И я знаю массу таких пиров, на которых ломятся столы, а общения нет. А Христос не в центре. Я знаю, сколько было потрачено сил, сколько было потрачено времени, сколько денег туда было вложено, сколько внимания. И все вот это вытеснило собой. Главное, вытеснило то, для чего Христос пришел туда, вот в этот дом тогда. Христос предупреждает. Третья опасность чревоугодия в том, что чревоугодие не дает счастья. Нам нужно посмотреть на этот вопрос честно. Дело в том, что еще никто, кто живет тем, что вот ему вкусно будет и он насладится, никто еще не получил счастья, он не стал счастливым от этого. Даже существует такая пословица, не так давно мне ее сказали, 2 секунды на устах и всю жизнь на талии. Совсем немножко удовольствия, и потом всю жизнь не знаешь, куда это деть. Отложился жир, отложилось то, что ненужное. То есть это вполне естественно, да, действительно. И в притче Соломона конкретно предупреждает об опасности увлечения угождением своей плоти. 23 глава, 19, 20, 21 стихи книги притчи. Слушайте. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь, не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающий обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Это уже не пословица. Это уже Божье Слово говорит. И говорит достаточно конкретно здесь. Что предупреждает, что не попади под влияние удовлетворения своей плоти, угождения себе. Эта истина Священного Писания очень ярко иллюстрируется современной статистикой. Я вам приведу несколько цитат. Одна из них: ожирение является одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем в США сегодня. Только на лекарственные средства для похудения американцы тратят более 400 миллионов долларов в год. Это только на лекарственные средства. Речь идет еще о том, что есть еще диеты специальные, есть еще специальные спортивные курсы, тренинги, которые люди проводят. То есть, если посчитать все, то наверное, до миллиарда набирается. Люди платят зачем? Чтобы потом, вот что 2 секунды на устах было, чтобы потом это каким-то образом сбросить. Один из сегодняшних кандидатов в президенты, сейчас вы слышали, может быть, начинается уже предвыборная кампания здесь в Америке, вот, и один из них, кандидат от Демократической партии, бывший сенатор Майк Гревел, он не так давно, на прошлой неделе на дебатах, сказал такие слова. Он говорит, что проблем национальной безопасности Америки заключается в том, что американцы становятся жирнее и глупее. Это буквально его слова. И действительно, он привел статистику, послушайте, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения США, за последние четверть века число страдающих ожирением американцев действительно резко увеличилось, как среди взрослых, так и среди детей. Если в 80-е годы это число для взрослых граждан США в возрасте от 20 до 74 лет составляло 15%, то к 2004 году число страдающих лишним весом и ожирением американцев выросло до 32,9%. На сегодня эта цифра доходит уже до 60%. Это серьезная проблема. И, к сожалению, вот эта проблема человекоугодничества, вернее, чревоугодия, это проблема не только проблема ожирения, не только лишнего веса. Послушайте, согласно статистике в США, снижаются результаты школьных тестов, и 38 четвероклассников не могут читать на самом базовом уровне. Пятая часть американцев, заканчивающих школу, не могут найти на карте свою страну. That's a problem. Откуда эта проблема? Это проблема от образа жизни, друзья. От менталитета. От того, что люди научились жить, угождая себе. Они научились жить, что цель жизни – отключись у телевизора, у компьютерных игр. Кстати, еще одно исследование говорит о том, что Университет Нью-Йорка недавно провел исследование, в котором доказано ясно, что телевидение и компьютерные игры очень сильно влияют на успеваемость, на развитие, на умственное развитие детей. Очень сильно влияет. При этом каждый или в среднем каждый ребенок в Соединенных Штатах в день смотрит 4 часа телевизора. Это убийство нации. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, не убиваете ли вы себя и своих собственных детей, когда вы просто сбрасываете их на бэбиситтера, вот этого, который с одноглазым, одноглазый такой, большим глазом, телевизор, который просто оттупляет и воспитывает вот это состояние couch potato называется в Америке. То есть, когда человек просто ленив, он ленится умом. Не просто лениться физически, он умом ленится. Он ленится думать. Нам здесь приходится встречаться с таким фактором. Особенно поначалу в нашей церкви, когда мы начали серьезно относиться к проповеди, ко мне подходили люди, которые говорили, что я ухожу из церкви. Почему? Потому что у вас в церкви нужно думать. А лень думать. Неохота думать. Не привык думать. Это серьезная проблема, которая связана вот с этой точкой. Посмотрите, в книге притчи есть множество предупреждений об опасности такого образа жизни, об опасности лени, об опасности угождения себе, об опасности удовольствия. Посмотрите, одна из первых предупреждений мы находим в 1 главе 29 стих. С 29 до 33. Посмотрите, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих. Посмотрите дальше. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Вот эта лень, беспечность, когда человеку все равно, когда человек просто насыщает себя. Написано ясно, Соломон сына своего учит, он говорит ему: смотри, слушай внимательно, беспечность погубит, не приведет ни к чему хорошему. Беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. На протяжении всей своей книги, если вы будете внимательно читать книгу «Притчи», вы найдете очень много предупреждений. Я несколько текстов приведу для вас. 15 глава, 19 стих, послушайте. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». 20 глава, 4 стих. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». 21 глава, 25 стих. «Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать». Еврейская пословица давно, старая пословица говорит о том, что чревоугодники роют свои могилы своими собственными зубами. Это действительно факт. То есть чревоугодие представляет собой огромную опасность, гораздо большую, чем просто улыбнуться по этому поводу. Следующий вопрос, который мы попробуем рассмотреть в этом тексте: где проходит граница? Когда чревоугодие становится Богом? Когда мы пересекаем эту точку, когда из попечения о теле это превращается в идол, который своими щупальцами пожирает нас? Лишает нас жизни, лишает нас правильной жизни. Во-первых, нужно сказать, что Бог сотворил человека с желанием принимать пищу. Это желание вложено Богом. Как мы говорили в прошлый раз о сексуальном желании, это тоже вложенное Богом. И у него есть определенное предназначение. И когда оно используется вне своего предназначения, так сразу оно становится опасным. Сразу оно становится разрушительным. Это то, что мы видим вот здесь с чревоугодием. Кроме того, Бог также сделал пищу приятной на вкус и привлекательной. Это Бог сделал, и ничего в этом плохого нет. Не нужно готовить так, чтобы невкусно было. Специально. Нет, это естественно. Бог сделал человеку желание есть, и Бог сделал пищу привлекательной. Для чего? Для той же самой цели, чтобы человек мог питать себя, чтобы он хотел кушать, чтобы его тело получало достаточно энергии для того, чтобы он мог существовать, для того, чтобы он мог нормально функционировать, нормально действовать. Кроме того, Бог создал человека с потребностью в отдыхе. Ну, во-первых, каждому человеку нужно регулярно спать, каждый день, вернее, каждую ночь, точнее, 7-8 часов. У человека есть потребность, ему, если он не будет регулярно спать, он не сможет нормально функционировать. Бог так сделал. Бог сделал так, что вот это вот одна треть суток, одна треть жизни человек должен проспать. Кроме того, человеку необходимо, чтобы его мозг отдыхал, ему нужно развлечение в каком-то смысле. Например, когда вы посмотрите на природу, вы эмоционально, внутренне отдыхаете. С вас снимается напряжение, вы можете смотреть и восстанавливать свои эмоциональные силы. Когда мы говорим о потребностях человека, да, это Бог сделал, Бог так устроил, что это нормальное явление для того, чтобы человек нормально функционировал. Но здесь есть еще одна очень важная тонкость. Вместе со всем этим, Все эти явления никогда не были самоцелью. Ни пища, ни сон, ни развлечение или отдых, вот такой активный отдых. Все это существует для одной определенной цели. Все это существует для того, чтобы дать человеку возможность иметь эффективную, полноценную жизнь для славы Божией и для радости в нем. Бог дал человеку разум. Разум для того, чтобы человек мог контролировать эти желания. Чтобы он мог регулировать, куда мое желание меня ведет. Какую функцию оно выполняет сейчас. Какую роль оно занимает. Действительно, когда мы говорим о верующих людях, верующие люди, они в своей жизни признали господство Иисуса Христа. И их отличие заключается в том, что они хотят жить для Него. И они при помощи Богом просвещенного разума, они могут отсортировать. И они так и живут, они так и должны делать. Неверующие люди, им очень трудно это понять. И апостол Павел в нескольких местах предупреждал о том, что верующим людям нужно всегда бодрствовать, чтобы четко видеть, когда угождение, когда попечение плоти становится идолопоклонством. 5 глава послания к Галатам. Посмотрите. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Заметьте, оказывается, есть среди верующих людей такое состояние, когда они говорят: «Я свободен во Христе, я свободен делать то, что я хочу». Он говорит: окей, вы свободны, но внимательно смотрите, чтобы в этой свободе вы не попали под рабство плоти. Чтобы в действительности ваша плоть не стала вами командовать. Римлянам 13 глава с 12 стиха, послушайте. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, не ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите дальше. «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Когда мы смотрим на Священное Писание, Писание показывает нам один очень важный принцип, который поможет нам не превращать в похоти попечение о плоти. Я его назвал «принцип правильной оценки». В чем он заключается? Как я уже сказал, что многие люди считают, что так как они не находят в Священном Писании конкретных категорий, которые бы расставили вот эту пищу, или вот столько-то съесть это нормально, а дальше уже плохо, или столько отдыхать нормально, а дальше плохо. Нет прейскуранта какого-то или стандартов здесь на страницах Священного Писания. И поэтому они говорят, они считают, что в этих случаях они ничем не ограничены. В этих случаях они просто живут так, как хочется им. Часто люди говорят такой термин, они говорят о серых зонах, grey area. Они говорят: ну, это grey area. Что это значит? А, мол, я здесь буду делать то, что я хочу. Ты мне стих не найдешь в Библии, поэтому я уже буду делать, ты не сможешь доказать мне, что это неправильно. Так вот, существование вот таких серых зон не означает, что у Бога нет Его воли, Его мнения по отношению к каждой конкретной ситуации. У Бога есть она. И есть один принцип, который поможет нам не только по отношению к еде, а по отношению ко многим вещам. По отношению к музыке, по отношению к моде, по отношению к одежде, по отношению к тому, как вы тратите деньги и так далее, ко многим-многим вещам. Послушайте суть этого принципа. Прежде всего, нам нужно проследить, действительно ли Писание не говорит об этом. Человек имеет свое мнение, имеет свою позицию, и он подходит к Писанию, он даже не утруждает себя, чтобы исследовать эту позицию. Он считает, что Писание должно говорить так, как его здравый смысл подсказывает ему. Это первое. Всегда перепроверьте, потому что во многих вещах Библия говорит, конкретно говорит. Во-вторых, когда в Писании нет конкретного указания по какому-то вопросу, есть одно общее правило или принцип правильной оценки. Это правило следующее. Задайте себе вопрос, прославляется ли Бог через это действие? Если да, то в какой степени? Это контрольный вопрос для любого решения. Почему он контрольный вопрос? Потому что вы будете счастливыми только тогда, когда вы будете жить для славы Божией. И поэтому Бог научил, Он говорит: хочешь счастливее быть? Хочешь действительно получить то, для чего я тебя создал? Учись выбирать такие решения, которые будут в большей степени проявлять мою славу через тебя. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих. Посмотрите. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете? Все делаете для чего? Во славу Божию. Конечно, если вы человек, не принявший Евангелие, вам это трудно будет принять. Почему? Потому что у вас будет немедленно вопрос, как Бог, а я? Послание Колоссянам, апостол Павел представляет этот же принцип другими словами. Посмотрите, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вот тогда, когда мы научимся делать все во имя Господа Иисуса Христа, тогда мы научимся сортировать. Мы тогда поймем, где пища является излишеством. Мы тогда можем себя остановить. Посмотрите, апостол Павел пишет в 14 главе послания к Римлянам, 15 стих. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». Не губи пищей твоею того, за кого умер Христос. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Он показывает, он говорит, посмотрите, какое отношение к пище должно быть. Она никогда не должна занимать место Царствия Божие. Место, которое отведено Богу, которое отведено тому, кто действительно дает нам праведность, радость и мир. Первое послание Коринфянам, 6 глава, апостол Павел подчеркивает еще один очень важный элемент. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Все здесь нормально. Но Бог уничтожит и то, и другое. Это не вечно все. Посмотри дальше. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела». Оказывается, наше тело имеет предназначение. Оно существует для того, чтобы прославлять Господа. Итак, это принцип. Главный принцип, о котором мы говорим, принцип правильной оценки. Прославляется ли Бог через это действие, и если да, то в какой степени. Второе. Я хотел показать, или вместе с вами посмотреть на пример правильной оценки. Дело в том, что Господь Иисус Христос жил здесь на земле неспроста, являясь 100% человеком. Он показал нам во многих ситуациях правильное отношение к пище. Иисус Христос совершенный человек. Мы можем научиться у Него всему, в том числе и правильному отношению к еде. Я хочу перечислить несколько ситуаций, в которых Иисуса Христа мы видим. Когда дьявол искушал Иисуса Христа после 40 дней поста, когда Христос страшно хотел есть, когда каждая Его клетка требовала питания, когда дьявол подошел и стал предлагать ему, чтобы он ради удовлетворения своего голода поклонился ему или сделал то, что он хочет, пошел против своего отца. Послушайте, Иисус Христос, что ему говорит. Матфея 4 глава с 3 стиха. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом единым будет жить человек». Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Братья и сестры, эти слова имеют огромный смысл. Иисус Христос обращается к дьяволу. Он говорит это абсолютно всем, чтобы мы все знали. Эти слова записаны на страницах Священного Писания. Он подчеркивает и говорит, человек живет Словом Божьим прежде всего. Я не нарушу Слово Отца Моего Небесного. Оно важнее, оно главнее, чем... «Моя еда и мой голод». Когда Иисус Христос беседовал с самарянкой, помните, у колодца Сихарь, ученики пошли в город, чтобы купить пищи. Написано, они утомились, он сидел у колодца, пришла эта женщина-самарянка, у них завязалась беседа, потом она, знаете, побежала туда в город, позвала всех, многих людей, которые пришли слушать его, послушать Иисуса Христа, и вот здесь приходят ученики. Они приходят, они принесли еду. Послушайте, что говорит Иисус Христос. Между тем, ученики просили Его, «Рави, ешь». Но Он сказал, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю Отца, пославшего Меня, и совершить дело Его». И Иисус Христос увидел этих людей, и он понимает, эти души, они жаждут спасения сейчас. И он говорит, я отодвину свой обед. Я попозже буду есть его. Сейчас у меня есть другая пища, есть гораздо более важный вопрос. Есть вопрос, касающийся вечных ценностей, касающихся небесных ценностей. Иисус Христос очень много в разных ситуациях имел какое-то отношение к еде. Если вы проследите, он, помните, ел у разных людей. В одной ситуации, 6 глава Евангелия Иоанна, очень хорошо мы можем увидеть, каким образом показан вот эта грань отношения Христа к еде. Во-первых, Христос заботится об этих людях и говорит, они устали, им нечего есть. И он берет 5 хлебов, 2 рыбки, и он кормит всех этих людей. Он делает еду, он насыщает этих людей. Но посмотрите, на следующий день, когда эта же толпа, или другая уже, другие люди к ним присоединились, приходят туда, ищут Иисуса Христа для того, чтобы опять получить пищу. Послушайте, что он говорит им. «И сказал Иисус им в ответ», 6 глава Евангелия Иоанна, 26 стих, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И дальше он объясняет, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Иисус Христос жил для того, чтобы прославился Его Небесный Отец. Итак, мы говорили прежде всего о главном принципе, о принципе, как мы принимаем решения, и о примере принятия правильных решений. И самое последнее, буквально несколько минут мы остановимся, как избежать чревоугодия. Чревоугодие опасно, граница определяема. Мы ясно видим принцип, как мы можем определять практически, что сделать для того, чтобы в нашей жизни не случилось рабство чревоугодию. Давайте посмотрим еще раз этот текст. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 17 стиха. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все». Очень ясно, чтобы избежать чревоугодия, нужна дисциплина. Мы говорили, нужно, чтобы ум наш был способен контролировать наши желания, чтобы мы способны были действовать или делать, исходя из Божьего Слова, из истины Писания и здравого смысла. Несколько факторов мы видим здесь, которые делают это возможным. Первый фактор – дорожите Евангелием. Апостол Павел ясно говорит, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Если человек не знает Евангелия, если он не преклонился перед крестом, если он не преклонился перед господством, он никогда не сможет подчинять свои похоти чему-то другому. Он сможет это делать до какой-то степени, до той степени, пока это ему удобно, пока это ему выгодно, пока это каким-то образом получается у него. Очень часто люди, подобно вот тем, кому писал апостол Павел эти слова, они, может быть, стали религиозными, но их религиозность возвысила их самих в своих собственных глазах. И вместо того, чтобы преклоняться, они еще наоборот, еще больше надувают себя. Они являются центром угождения себе, смыслом, для чего нужно жить. Таким людям очень трудно избавиться от этой огромной проблемы, о которой говорит апостол Павел. Почему они враги креста Христова? Потому что говоря о Христе, говоря о Евангелии, говоря о кресте, они не преклонились перед Богом. Поэтому Павел говорит, будьте осторожны с этими людьми. Они поступают как враги креста Христова. Они продолжают жить своими собственными ценностями. Посмотрите немножечко выше. Апостол объясняет о себе. Он говорит, как он живет. 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Господа Иисуса, Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Смотрите, вот этот человек, принявший Евангелие, живущий Христом, тогда, когда нужно от чего-то отказаться, он готов. Почему? Потому что ради Христа он уже от всего отказался. Ничто уже, он не позволит ничему контролировать его. Он ничему не позволит взять его когти. Потому что он знает Иисуса Христа, он поклоняется ему. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру бы Иисуса Христа. С праведностью от Бога по вере, чтобы познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Люди, которые не живут Евангелием, они просто обречены на то, что они будут жить какими-то своими собственными ценностями, поэтому Павел и пишет о них. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Буквально несколько слов. В чем сущность Евангелия? Три базовых принципа Евангелия. В чем они заключаются, эти три базовых принципа, сущность Евангелия? Во-первых, признание своей абсолютной негодности и своей нужды. Без этого нет Евангелия. Если человек не признал себя негодным, то тогда всегда его собственные преференции будут иметь верх. Рано или поздно, в той или иной ситуации, его собственные прихоти, они будут требовать самого главного. Они будут требовать осуществления своей собственной программы. Второй элемент Евангелия – это признание и принятие праведности Иисуса Христа. Это когда человек, понимая свою нищету, полностью успокаивается в праведности Иисуса Христа. Он говорит, что праведность Христа абсолютно достаточна для того, чтобы его спасти от Божьего гнева, спасти его от греха, спасти его от погибели. И третий элемент, базовый элемент Евангелия – это признание и принятие господства Иисуса Христа. Без этих трех факторов нет Евангелия. Если какого-то одного не будет, нет Евангелия. Принятие господства Иисуса Христа непосредственно вытекает из признания нашей абсолютной негодности и нужды, из признания и принятия праведности Иисуса Христа и полной зависимости от Него. И ясно отсюда вытекает то, что Иисус Христос является полностью господином нашей жизни. Итак, первое. Дорожите Евангелием. Если вы хотите научиться побеждать чревоугодие, если вы не хотите быть в опасности вот этих, которые я перечислял, самые разные проблемы, которые есть с чревоугодием, дорожите Евангелием. Из этого источник всего. Второе. Живите ценностями неба. Это то, что мы видим здесь дальше, в 18 стихе. Он говорит: «Во многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова, их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Посмотри, апостол Павел здесь противопоставляет две системы. Он говорит, есть одна группа людей, они мыслят о земном. Понятно, они поэтому и живут так, что их Бог чрева. Поэтому и слава их в сраме. Он говорит, наше же жительство, вот тех, кто знает Евангелие, на небесах. Это совсем другая категория людей. Они живут совершенно другими ценностями. Они живут на земле, но они живут ценностями неба. Как они живут ценностями неба? Они открывают Священное Писание, они слушают то, что говорит Иисус Христос, они узнают об этих ценностях из Священного Писания, и поэтому они ориентированы на эти ценности. В чем заключаются ценности неба? Посмотрите, он упоминает здесь несколько. Во-первых, небо является нашим вечным домом. То, где мы находимся, это временно. Наше же жительство на небесах, 20 стих, посмотрите. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя. То есть мы живем и знаем, что это временная жизнь. Здесь будут трудности. Здесь совсем не обязательно, чтобы все было гладко и абсолютно без всяких проблем. Мы живем вечными ценностями. Второе. Небо является местом, где обитает Христос. Наш Господь. Тот, которого мы любим. Тот, кем мы восхищаемся. Тот, кто спас нас. Тот, кто действительно обеспечивает нашу жизнь на самом лучшем уровне. Вот почему рожденные от Иисуса Христа, они живут тем, что на небе. Они живут вечными ценностями. Это является достаточной причиной для того, чтобы побеждать привязанность к ценностям земным. Третье, о чем он говорит здесь в 21 стихе. На небесах мы будем иметь новое тело. Посмотрите, 21 стих, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Посмотрите, нам сегодня приходится иметь проблемы с желаниями и аппетитами нашего тела. То есть мы постоянно вынуждены контролировать. Этого хочу неправильно. Нужно научиться хотеть правильно. Этого это не хочу, а это нужно хотеть. Поэтому он говорит, настанет то время, когда Иисус Христос, вот тот, который на небесах, он просто возьмет наше тело и поменяет. И все наши желания, которые там, наших тел, мы будем в теле. Желания наших тел будут правильными. Это будет максимальная гармония между желаниями и удовлетворенностью. И тем, что Бог удовлетворит. Вот почему эти люди живут ценностями неба. И самое последнее. Ищите правильного влияния. Мы говорили, дорожите Евангелием, живите ценностями неба. Последнее, но очень важное, ищите правильное влияние. Дело в том, что мы все берем от кого-то пример. У нас есть какой-то идеал или какой-то образ, может, мы не называем его идеалом, но все равно мы кому-то уподобляемся. Мы позволяем кому-то влиять на нас. Кто-то, для кого-то этот идеал спортсмен, кто-то подражает актерам, кто-то хочет быть похожим на популярного парня в школе или девушку в школе, или еще на кого-то. Мы все этому подвержены. Посмотри, что говорит апостол Павел. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это очень важно. Задайте себе вопрос, кто на вас влияет? Кому вы позволяете формировать ваши преференции? Ваши взгляды, ваши идеалы. Кто-то есть, кто-то стоит на этом месте. Апостол Павел ясно говорит. Он предупреждает и говорит, подражайте мне. И дальше говорит, он знает, что его одного не хватит на всех. Он говорит, и вот те, кто так, как я, поступает. И он даже не о себе говорит, по образу, какой имеете в нас. То есть не только он, но есть другие, которые так поступают. Вы знаете, это очень большая проблема, когда мы попадаем под неверное влияние. Когда-то псалмопевец Асаф рассказывал историю, когда он попал под неверное влияние. Посмотрите, 72-й псалом с 1 стиха, псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю в чистым сердцем, а я, едва не пошатулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их. И крепки силы их. На работе человеческой нет их, как и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чаши». Влияние мира очень сильно оказывается на христиан. И очень часто мы видим вот этих вот ожиревших, вот этих живущих свое удовольствие, как идеал, как те, кто задает моду, которым стремятся или которым стремятся подражать. 12 стих. «И вот эти нечестивые благоденствуют, веки сем умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое?» Заметьте, как только идеал поменялся, так сразу же подвергается вопросу благочестия. Так сразу же стоит вопрос, а зачем моя религиозность, зачем мое христианство? Не напрасно ли я омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякого утра? 15 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то виновен был бы перед родом сынов твоих. И я думал, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Это история многих христиан, друзья. Когда люди увлекаются тем, что они видят вокруг, увлекаются этой красивой жизнью ради удовольствия. Давайте посмотрим на Павла, на образец для подражания. Когда он говорит «подражайте мне», что он имеет в виду? Во-первых, это полная посвященность Евангелию. Мы уже читали эти стихи с 7 по 14, 3 главы послания к Филиппийцам. Я только некоторые штрихи подчеркну из этого. Посмотрите, он говорит: «Ради Иисуса Христа я почел читою» в 7 стихе. Во 8 стихе говорит: «Ради превосходства познания Иисуса Христа, чтобы найтись не со своей праведностью, а с Его, которая через веру во Христа». Посмотрите, 13 стих, он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел был полностью предан Иисусу Христу и Евангелию. И это его характеристика. Он говорит: «Подражайте мне, подражайте радикальности такой, подражайте такой посвященности». Очень многие христиане, если вы сегодня серединка на половинку христианин, если вы сегодня христианин, вроде бы в церкви, но живете в основном ценностями мира сего, вот этими благами, которые предлагает мир, братья и сестры, в опасном положении, попадетесь в рабство идолу чревоугодия. Апостол Павел говорит: подражайте мне, будьте радикальными ради Евангелия, отдавайте всего себя, пусть Евангелие станет центром вашего устремления, центром вашей жизни. Второе. Евангелие учит апостола Павла быть довольным в Иисусе Христе. Здесь же, в 4 главе, 11 стихом он говорит: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Но научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод. Быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, это удел тех, кто знает Евангелие. Это удел тех, кто предан Иисусу Христу так же радикально, как этому был предан апостол Павел. «Подражайте мне», Павел говорит. Третье. Апостол Павел самоотверженно трудился ради ценности Евангелия, ради ценности неба. Он не только был доволен, он не только знал ценность Евангелия, он старался, чтобы эта ценность стала ценностью всех. Посмотрите, Колоссянам 1:28-29, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Он говорит: «Для этого я тружусь и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущество». Слово «подвизаюсь» – это греческое слово «агонидзамай». От него произошло слово «агония». То есть он трудится до полной отдачи, до боли в мышцах, до усталости в теле. Он трудится тогда, когда ему через свою усталость приходится посвящать себя для того, чтобы продвигать или утверждать ценности Евангелия в жизнях людей. 1 Коринфянам 9 глава, последний текст. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище все бегут, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Еще раз радикализм. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И поэтому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Кому вы подражаете? Кто является вашим идеалом? Кто является объектом ваших устремлений, ваших целей? Апостол Павел говорит: подражайте мне. Научитесь жить так, чтобы центром вашей жизни был Иисус Христос, чтобы центром вашей жизни было Евангелие. И тогда вы сможете избежать всех проблем, которые расставила по нашему пути этот идол чревоугодия. Тогда каждый из нас сможет научиться ясно сортировать, ясно видеть, каким образом радоваться в удовлетворении того, что Бог, тех потребностей, которые Бог дал нам, для того, чтобы все это было направлено для достижения Его великой цели. Помолимся об этом. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Искренне благодарим Тебя за то, что Ты в Своем Слове предусмотрел все самые разные сферы нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам увидеть и навести порядок в сфере наших потребностей, в сфере нашего отношения к пище, к отдыху, к развлечениям. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты действительно установил Евангелие, которое влияет на наш образ жизни, которое помогает нам жить сбалансированно, который помогает нам так подходить ко всем естественным вещам, что они тоже становятся частью этого великого, великого плана, великого дела, которое Ты открыл для нас, привилегию участия, в котором Ты подарил нам, когда мы можем вместе с Тобой созидать Царство Твое, когда мы можем прославлять Тебя, Господь, когда мы можем восхищаться Тобою, когда мы можем больше и больше жить для того, чтобы Ты действительно был смыслом, радостью и удовлетворением. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас. Благослови, Господи, каждого человека, каждую семью. Помоги, чтобы каждый из нас мог по-настоящему быть сбалансированным в Тебе, чтобы мы могли иметь силу для того, чтобы дисциплинировать свои тела, дисциплинировать себя, чтобы то, что Ты дал нам, действительно было радостью, действительно было настоящей удовлетворенностью, которая бы вела к созидательной цели в Тебе. Славим Тебя и поклоняемся за все Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!